Привет, я Марина Шиняева, продюсер подкаста «Горы без вершин». Этим летом вышел второй сезон нашего подкаста о путешествии знаменитой туристки-походницы Марины Галкиной через Чукотку. А сегодня мы записываем бонусный эпизод к этому сезону, в котором я поговорю с Мариной. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к беседе, у меня есть для вас пара объявлений. Мы работаем над третьим сезоном подкаста, который выйдет уже этой зимой. Речь в нем пойдет об экспедиции в Антарктиду на грузовом судне. Подписывайтесь на телеграм-канал «Горы без вершин», чтобы оперативно получать новости и обновления по подкасту. Ссылка в описании. Сегодняшний эпизод выходит благодаря поддержке наших друзей из компании «Сплав». Хочу напомнить вам, что промокод на скидку в 10% на все товары в магазине «Сплав» действует до конца 2023 года. Переходите на сайт по ссылке в описании, вбивайте промокод «Подкаст» большими латинскими буквами и приобретайте снаряжение и экипировку для своих будущих путешествий или в подарок. Здравствуйте, Марина, очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Как ваши дела?
Ну, нормально как. Жизнь продолжается, хоть лето и закончилось.
Удалось ли вам где-то попутешествовать?
Этим летом?
Да.
Ну, этим летом я мало попутешествовала. Я была только в Карелии, два раза получилось, в разных местах. Сплавлялась там по реке Онди, а потом ездила, это уже в одиночку, на Белое море к моим друзьям Ермаковым. Они там живут на побережье, ну, у них там избушка. Я к ним в гости, был небольшой маршрут туда. То есть я гребла по озерам, по речкам небольшим и по морю чуть-чуть. Потом у них погостил и обратно.
А будет ли фильм про это?
Да, это вот я сейчас сделаю. Uh-huh. А сейчас вот недавно в Архызе была. Uh-huh. Ну, это как перед соревнованиями, так, такой небольшой маршрут был.
Небольшой маршрут, это по вашему представлению?
Это правда сколько? Небольшой. 6 дней, там 3 перевала в одно восхождение.
Действительно небольшой. Я просто тоже почему еще спрашиваю. Очень многие ваши зрители и наши слушатели интересуются, потеряли вас немножко, все ждут, когда вы выпустите фильм. Вот, по-моему, в этом году вы выпустили про 2 весенних сплава.
Да.
Вот. Тогда будем ждать про следующее ваше путешествие. Такой вопрос. Остались ли вообще в России такие места, где вы еще не были, и в которые вам хотелось бы съездить и пройти их?
Ну, конечно, остались. Конечно, есть даже целые регионы, там, например, Корякский автономный округ, там, Магаданская область, я была только проездом, а там столько маршрутов. То есть, конечно, есть. Да и в той же Якутии очень много всего еще. И у меня, в принципе, уже готовы маршруты. Я этим летом хотела, но у меня просто обстоятельства так сложились. Конечно, есть. Ну, как же...
Ну, просто, не знаю, у меня такое впечатление, как будто уже, вы знаете, как исследовали всю Россию, весь, ну, весь север. У вас в основном специфика по северу. Вы...
Ну да, ну, конечно, они, наверное, чем-то повторяющиеся, новые маршруты могут быть. Но еще есть, конечно, неохваченные участки.
Ну, то есть, может быть, вы вот эти свои планы там на следующий год, например, да, перенесете?
Да, да.
Угу. Вот понятно. А ну вот у вас такое, как я тоже уже сейчас упомянула, специфика путешествия по России, по российскому северу. А что насчет зарубежных каких-то путешествий? Вот вообще у вас какие-то были такие вот особенные путешествия? Просто я знаю, что вы вот на соревнования по рогейну ездили, а вот в походы куда-то.
Ну вот перед соревнованиями по рогейну мы обычно проходили небольшие маршруты в том районе, где будут соревнования. Например, вот в Испании, когда были, проходили по Пиренеям маршрут. Там в Новой Зеландии, когда были, мы проходили там... У нас интересные были маршруты там по нацпарку, по вулканам, по нескольким мы там проходили. И еще какие-то маршруты были по Северной Америке. Ну, вот в Штатах мы были, в Соединенных. Ну, там... Маршруты-то простые, там все как бы обустроено, дорожки. Но, тем не менее, вот мы посетили Йеллоустонский национальный парк, самый большой гейзер на планете, посмотрели все вот это, вот скалистые горы. А так я еще была, мы ходили на восхождение в Боливию, ну, это давно еще, в 96-м. Перу, Боливия, Чили, вот такое было путешествие. А сейчас я вообще, вот у меня уже больше 20 лет мечта попасть в тропики и посмотреть тропическую растительность, там обезьян, ну, всякую живность. И я вот сейчас планирую, хочу все-таки поехать в Таиланд. Ни разу не была в тропиках.
Здорово.
Вот, так что и там будет какой-то, может, небольшой маршрут.
А что касается тех мест, в которых вы уже бывали, вот есть какие-то места, куда вот вы возвращались бы и возвращались прям вот постоянно, вот куда хочется и тянет?
Ну, в нашей стране меня тянет снова на Чукотку, в Якутию, хребет Сунтархаита, ну, это тоже Хабаровский край, Якутия, то есть, ну, вот на север.
А там вы бы выбирали какой-то еще нехоженный маршрут, или вы хотели бы вернуться, вот прямо, например, заново пережить там?
Где-то немножко вернуться, да, есть такие места, точки. И есть новые маршруты, да. А есть прям, да, куда еще хочется. И, наверное, да, вот. Та же река Пиктемель, я тогда вот так быстро пробежала на Чукотке. А там можно еще кое-где походить. Ну, в общем, да, есть, куда тянет места.
Угу. У вас такая интересная, на мой взгляд, есть особенность, ну вот, по крайней мере, по книге, вот по нашему подкасту, вы вроде бы вот любите одна ходить, да? Ну, не только, я знаю, что вы с друзьями ходите, но любите одиночные путешествия, mm-hmm. но при этом, когда вы встречаете людей, вы так им радуетесь, вы с таким удовольствием к ним присоединяетесь, да, там можете даже немножко скорректировать свой план ради того, чтобы вот побыть с людьми. Вот хотелось спросить, какая встреча, может быть, была для вас какой-то самой значимой, самой запоминающейся, может быть, неожиданной вот за ваши такие путешествия?
Ну, самой значимой и неожиданной для меня была, конечно, встреча на Чукотке. Вот первый раз, когда я была вот в этом путешествии с севера, с юга на север пересекала, и вот встреча бригады оленеводов, чукчи и три яранги стояли вот на берегу реки, когда... У меня заканчивались продукты, и я вообще не знала, есть ли вообще на свете, остались ли люди. И тут вот эти местные жители, чукчи, и их национальные одежды, эти киркеры, то есть меховые комбинезоны, каменные орудия труда. То есть это для меня был, ну, просто, не знаю, шок, не шок, но я была очень, конечно, поражена, что вот так люди живут просто вот в таких условиях, с такими предметами быта и труда. Очень
да,
интересно.
У нас этот момент тоже есть,
да,
в нашем подкасте.
Но потом и в других местах, да, я встречала местных жителей, и каждый раз были какие-то вот нюансы, какие-то, ну, для меня удивление всегда в чем-то было.
А есть с кем-то знакомство, которое вот из такого случайного переросло потом, например, в дружбу, в какие-то взаимоотношения?
Ну вот я познакомилась с парой глухонемых, очень хорошими людьми. Это Ираида и Василий Стручковы. Очень удивительная, конечно, пара. Они глухонемые, и он наполовину ивен, наполовину якут, а она русская. И вот они нашли в себе, ну, полюбили друг друга, нашли общие какие-то черты. И вот Ирина, она переехала жить к своему супругу в центр Верхоянских гор, на там дикое заброшенное, ну, не заброшенное, она такое труднодоступное озеро Дейбалах, стала, можно сказать, оленеводкой. Ну, то есть она научилась и пасти оленей, вести хозяйство. Это ее учила как раз, ну, вот родственники Василия. Научилась выделывать шкуры. И вот они там 30 лет прожили, и я их случайно встретила в своем путешествии, мы познакомились, потом они приезжали. Ну, у Ирины здесь родственники под Тулой, они иногда приезжают, но, тем не менее, они еще меня посетили, гостили у меня где-то неделю, мы гуляли по Москве, как раз были новогодние праздники, и для... Вот как я хожу по... там, по тайге, по Красочной, и смотрю, ух ты, так же вот Ирина ходила по Красной площади, и вот всю эту иллюминацию все время фотографировала. Для нее это, ну, такое впечатление совершенно, ну, после будней якутской тайги, для нее Москва с иллюминацией очень такая была радостная, необычная. Вот. Ну, и вот потом я к ним еще в гости туда приезжала, еще зовут, и сейчас они приедут, опять встретимся, надеюсь. Вот они сейчас как раз едут. Они всегда, когда в поселок приезжают, у них же связи нету, а как в поселок приезжают, или они даже ходят на соседнее озеро, там им надо перевал перевалить, где-то километров 15 там дойти до озера соседнего, где живет оленевод Туян. И у него есть спутниковый телефон. И как только они туда приходят, они тут же мне начинают писать по WhatsApp, посылать вот свои фотографии, там, как они живут. То есть все время со мной общаются, так связь поддерживают. Очень, конечно, трогательно,
приятно. Это, конечно, совсем другая жизнь вообще. Сложно себе представить. А вот еще у вас была история про то, как собрали на снегоход.
Да-да-да, Фёдора. Это как раз сосед и Ирина и Василия. Фёдор, бывший оленевод, сейчас он уже на пенсии, там просто живет и занимается самообразованием, читает вот учебники простые школьные всю долгую зимнее время. Вот, и у него не было связи с поселком, в смысле, у него и рация там сломалась, не было транспортной связи, только лошадь, но на ней не всегда можно там приехать. Зимой они же уходят, они ниже уходят, они сами пасутся там, лошади местные. Вот, и, конечно, буран в тех местах, какой-то снегоход, это, необходимое средство транспортное для связи, для просто заброски продуктов. И вот мои зрители, мои подписчики моего канала собрали деньги на снегоход Фёдору, и туда мы его отправили. И, конечно, это очень здорово. Конечно, у меня все время мучает совесть, что вот Ирине с Василием тоже хотелось бы тоже подарок сделать, потому что им тоже трудно, у них там ломаются эти снегоходы, конечно. Ну, посмотрим, что будет.
Мне кажется, ваши зрители всегда рады как-то поучаствовать. Вот, да. Кстати, я хотела спросить немножко, наверное, про, даже не то, что обратную сторону, но вот ваша популярность, мне кажется, причем за последние годы она как-то выросла. То есть вас как-то больше, мне кажется, куда-то зовут. Там вот Лена Погребишская сняла про вас целых 2 фильма, да, там миллионы просмотров у нее у этих фильмов. То есть есть, безусловно, наверняка плюсы, там, в том числе, да, что поддержку какую-то можно получить и вам, и там помочь каким-то другим людям. Но есть ли какие-то, может быть, минусы? Потому что, мне кажется, вы, сколько я с вами общалась, вы такой человек простой, и при этом вот такая популярность, она вам не мешает.
Иногда, да, вот я даже в метро еду, где-то вот пойдешь в горах, на таком туристском маршруте обязательно встречаются группы, люди, которые меня знают, сразу: «О, Марина, можно с вами сфотографироваться?» Можно, конечно. Но просто иногда, мне как-то неловко там бывает, но бывает еще, что мне хочется просто с незнакомыми людьми просто познакомиться, а у них уже, если они меня знают, у них какой-то обо мне, вот они как вот ярлык на меня повесили, я вот там такая, они ко мне с таким пиететом каким-то относятся. То есть невозможно завязать такое простое какое-то вот знакомство. Вот, не всегда так можно. И вот это мне, конечно, не очень нравится, что я не могу просто вот куда-то прийти и просто пообщаться как обычный человек, а не какой-то там, Марина Галкина, вот так вот скажу.
Да.
Вот это немножко, да, бывает, мешает.
Хорошо, что только это. То есть я надеюсь, у вас там каких-нибудь, знаете, как бывает, донимают прям люди иногда.
Это не настолько. Там вместе сфотографироваться, это ладно, даже приятно. Там в электричке еду иногда, вот мы с группой Дмитриева там ходим, и просто тоже люди подходят, там руку пожмут, и, хорошо. То есть удивительно, что узнают иногда там даже со спины, по голосу, не то что вот.
У вас голос такой запоминающийся.
Да.
Я еще, кстати, заметила, у вас на Чукотке прям, видимо, вот благодаря вашим двум путешествиям вас так любят, все там просто вас знают. Я просто когда готовила как раз подкаст, там связывалась с людьми, все просто, да, Марина Галкина, наша прям героиня чукотская.
На Чукотке там же, в принципе, не так много жителей, если посмотреть.
Специально для этого выпуска я подготовила, собрала вопросы от слушателей. Вот, и я сейчас вам их буду задавать. А в конце, когда мы обсудим с вами эти вопросы, нужно будет выбрать один самый интересный. И автору этого вопроса мы подарим вашу книгу с автографом. Вот, и поехали к вопросам. Повторяющиеся были вопросы. Вот Эльвира Ибрагимова и Ли интересуются, каким был ваш первый поход. Помните ли вы свои эмоции и ощущения от него?
Да, помню. Это был поход в 5 классе, в конце 5 класса. Учительница вот параллельного класса взяла меня, еще там 2 моих одноклассниц, а так она свой класс выводила. Это был поход такой на 10 дней, и надо было прийти, как он, звездный, что ли? То есть группы шли со всех сторон, приходили в одно место, и там были туристские соревнования. И вот мы 10 дней шли. Я помню, нам дали по 5 банок. Мне сколько там было тогда? В 5 классе там 11 лет или 12? 11. Uh-huh. 5 банок сгущенки, 5 банок тушенки. То есть достаточно тяжело было. Тогда у нас не было спальников. Вот мы брали... Мы сказали, ну, возьмите по одеялу. И вот мы вдвоем там с девчонкой вниз одно одеяло, а вторым одеялом сверху накрываешься. Я помню, как холодно было, и мы в куртках спали, потому что, ну, на земле ни ковриков, ничего не было. Но было тяжело, но было очень интересно. Мне очень понравилось. Потом еще были эти соревнования, там несколько этапов, как бы, ну, как эстафетные соревнования. И, в общем, мне так понравилось, что я прям так хотелось еще. Потому что у меня родители совершенно были непоходные, и как бы вот это был мой первый такой выход.
Удивительно.
Да.
Следующий вопрос продолжает, в общем-то, эту тему. Кто вдохновил вас на путешествие? Возможно, не человек, а какие-то события.
На путешествие меня вдохновляли книги, у меня фильмы, наверное. Но у меня всегда просто к этому была тяга. Я вот даже в детстве помню, мне очень нравилось, хоть я в поход не ходила, но лето я проводила за городом. Ну, дедушка, бабушка снимали дачу, как бы, и вот на природе мне просто нравилось ходить на речку, там, ловить рыбу, уходить в лес, искать грибы. Просто меня к этому всегда тянуло. И когда я начала читать, мне нравились приключенческие. И вот очень меня потряс Арсеньев, Дерсу Зала, вот эти вот книги. Я просто заболела Дальним Востоком, Приморской тайгой, Сурийским краем. Вот и первая экспедиция, куда я сама себя уже стала устраивать, это как раз была экспедиция в Приморский край. Вот, но это уже когда я в университете училась. Вот, так что да, меня вдохновляли книги. Книги и реальные путешественники.
Угу. Хотела бы спросить Марину про ее мечту, которой она хотела бы поделиться. И второй вопрос. Что Марина берет с собой в аптечку, когда идет на маршрут? И, может быть, у нее есть проверенные средства и рецепты, которые ей помогают чувствовать себя хорошо? Давайте с последнего вопроса начнем.
Аптечку я беру очень минимальную, и, наверное, это неправильно так делать. Просто я в обычной жизни практически не принимаю лекарства никакие, всегда стараюсь, чтобы у меня все само проходило. Вот поэтому в аптечку я беру бинт, там пластырь, йод иногда беру, иногда нет, потому что, ну, там можно сетку сделать, да, такую йодную. Беру, вот в последнее время все-таки беру обезболивающие, ну, пару таблеток кетонола, скажем так. И, ну, анальгин после вот этих событий беру парацетамол, хотя не использовала. Ну, вот жаропонижающий, да. А, в принципе, супрастин или тавигил, ну, вот такие антиаллергенные, но тоже не всегда беру. Когда смотрю, есть вроде непросроченно еще брала, последний раз, по-моему, не брала. Брала активированный уголь, ну, что-то типа от отравления такого.
Ну, то есть прям база-база.
Да. А, хотя пару раз я брала антибиотики, все-таки меня говорят, ну, что ты антибиотики не берешь? Ну, каждый раз я их отдавала. Ну, когда я выхожу уже там, к людям каким-то. То есть не пользовалась, в принципе.
И вот первый вопрос от того же автора про мечту. Есть ли у вас мечта?
Ну, мечта, как бы, такие глобальные мечты, которые у меня там накопились, я практически их выполнила. И, ну, сейчас у меня ближайшая мечта, вот я говорю, хочу посмотреть...
Тропики.
Тропики хочу посмотреть. Ну, так, конечно, у меня мечта на полюс, на Северный полюс я, конечно, хотела попасть, но сейчас уже я понимаю, что уже не в той форме. Я очень хотела туда на лыжах дойти. Ну, сейчас, в принципе, если вот мне бы там позволили, там же у нас была база на Борнео, не знаю, как сейчас вот она, пробежаться на лыжах вот эти 100 километров до полюса, я бы с удовольствием. То есть я хочу вот посмотреть этот дрейфующий лед, ну, в этих условиях побывать интересно мне. Ну, так скажем,
пусть,
да.
Пусть будется, будем вам желать этого.
Ладно.
Хотелось бы спросить у Марины, что ее еще так захватывает в жизни, как походы? Ну, может быть, в меньшей степени, но все же. И второй вопрос от того же автора. Любит ли Марина животных? И кого больше, кошек или собак?
Ой, я и кошек, и собак люблю. Я, вот если бы я могла как бы с кем-то оставлять, когда уезжаю, я бы, конечно, кошечку завела. Мне в детстве это меня было... Мне нравится. Ну, и собаку. Ну, с собакой тоже. Это же надо гулять, воспитывать. И поэтому, конечно, это для меня не подходит. А так, да, я люблю и кошек, и собак. Кого больше, не могу сказать.
И захватывает ли вас еще что-нибудь в этой жизни так же сильно, как походы?
Ну, меня вот соревнования обалденно очень захватывают, просто сильно. Вот по ориентированию это просто. Вот особенно вот эта разновидность ориентирования Роген. Нет, у меня и такие соревнования по ориентированию тоже нравятся. Короткие дистанции. Там тоже свой, ну, просто огромное удовольствие получаю, в общем, от соревнований по ориентированию. Особенно вот Роген.
Так. А вот не пробовали трейл-раннинг, знаете, скай-раннинг?
Нет, трейл-раннинг, конечно, но это просто бег, это не так интересно. А потом у меня все-таки коленка в ориентировании, там, так как тебе надо от КП до КП, бывает, ты там лезешь через заросли, то там, то есть непостоянный вот такой монотонный бег, грубо говоря, как в трейл-раннинге. Нет, это мне, конечно, гораздо больше нравится.
Но все равно вот все-таки это связано, походы,
ну,
и
связано,
ориентирование
да.
очень...
Связано, согласна.
Ну, то есть вот больше ничего такого нету, да? А вот, кстати, чтение вы до сих пор вот еще читаете или как-то уже
читаю,
нет?
Но сейчас как-то меньше, да. Сейчас вот меньше, хотя меня увлекает история, скажем так, альтернативная, если так грубо сказать. Да, мне это тоже очень интересно, я в этой области так люблю углубляться, в общем.
Может быть, посоветуете какую-нибудь книжку интересную? Ну, какую-нибудь, которая вам на ум сейчас пришла?
Что-то? Ну, последнюю от Таманского читала «Другая Римская империя», по-моему.
Считает ли Марина себя по духу первопроходцем труднодоступных мест северо-востока России?
Ну, по духу, конечно, я себя считаю. Но я понимаю, что те первопроходцы, которые там были 100 лет назад, это, конечно, ого-го. Это нам сейчас никак с ними не сравнится. Это...
А почему?
Ну, потому что у них не было такого снаряжения. Им просто до старта добраться, если мы сейчас на самолете долетаем, а они там, вон Крашенинников, да, на Камчатку 4 года добирался, основатель станции полярной на острове Котельном, на Новосибирские острова, 1 год туда не добирались почти. То есть само добирание до каких-то мест, это уже путешествие, там на перекладных.
Вы тоже до Чукотки да. с трудом добирались.
Ну, это да, но это все равно не сравнить. На собачьих упряжках раньше были вот транспорт, собачьи упряжки, вот это все. А это все, конечно, сейчас уже уходит в лето.
А Светлана Богданова интересуется, появляется ли в походах страх диких животных, агрессивных людей, чувство страха из-за опасных ситуаций на маршруте, и если да, то как с ним бороться?
Чувство страха — это нормальное чувство, как без него нельзя. Конечно, оно появляется, когда вот какие-то экстремальные ситуации. Нет, я не боюсь там каких-то абстрактных людей. У меня нет такого страха, ой, я засыпаю, вдруг люди какие-то придут. Нет, такого нету. Животные, да, я боялась, когда вот где белые медведи. Вот там страшно, вот на Таймыре было. Я даже к бурам, ну, их тоже как бы опасаешься, но к бурам понимаешь, что все-таки они так в палатку не полезут. И их я не боюсь. Ну, очень грубо, если сказать. Конечно, я их боюсь, но могу спать, где вот они, знаю, что они вокруг ходят. Но там скорее надо вовремя просто на стоянку встать до наступления сумерек, как бы обозначить свое место, и более-менее нормально. А вот что касается экстремальных ситуаций, которые от природных каких-то, связаны с природными какими-то факторами, это да, когда вот что-то наступает, там боишься, когда вот ураганный ветер, чтобы не сорвало палатку. Ну, ты предпринимаешь какие-то действия, думаешь о том, что делать, если будет то-то и то-то, и как бы вот этими мыслями и какими-то приготовлениями к тому, что может быть, ты вот этот страх просто снимаешь своими вот действиями, вот и все.
Ну, то есть как будто бы погружаешь себя в состояние, что ты что-то контролируешь.
Ну, ты конечно, контролируешь, конечно, ты контролируешь. Ну, конечно, это если ты не находишься там под какой-то... Да и то, ну, можно же переместиться. Трудно, да, когда еще если ты сплавляешься, и уже ты там попал в это течение, и тебя уже там куда-то несет, это, конечно, трудно остановиться. Вот это страшно. Ну, это я только пару раз, наверное, так попадала. А так всегда же можно остановиться, что-то сделать. От тебя многое зависит. Не надо лезть туда, где ты предполагаешь, что может быть что-то. То есть надо просчитывать ситуацию. Но это же с опытом приходит какая-то интуиция, ты понимаешь, куда соваться может, куда нельзя.
А вам знакомо такой вот прям, ну, панический страх, такой прям очень сильный?
Вот один раз у меня был, я вообще удивилась, что это было. Вот Не знаю, может, как-то я... Ну, я две ночи до этого плохо спала, я связываю это с тем, просто не с недосыпом. Что-то я... Вот... Это в начале путешествия, я легла и не могу...
Это вот на Чукотке как раз?
Нет, не на Чукотке, это было на хребте Сунтар-Хаита, вот буквально это была третья ночь на маршруте, но я до этого, да, я там ночью шла, и, ну, я не выспалась просто. Я думаю, ничего себе, мне какие-то страшные мысли пошли. Вдруг там что-то случится, я даже удивилась. Ну, потом просто как бы заснула, и утром проснулась, все было нормально. То есть надо просто засыпать. Не, ну это может быть связано еще с какими-то... Ну, если вот какие-то проблемы вообще, там, ну, там, если у меня с моими родными там что-то связано, это приходит на ум, это тоже как бы...
Расшатывает психику.
Да, да, да. Ну, как бы ты же не можешь ничем помочь, когда ты уехала, а вдруг у них там что-то случится, ну... Вот так. То есть, когда если в семье все нормально, то ты спокойно в путешествие уходишь. Угу. Вот. Ну, в общем, в принципе, я по этой причине-то этим летом тоже никуда особо далеко не пошла, потому что у меня вот так в семье были проблемы, как бы вот. Угу. Так.
Так, и второй вопрос тоже от Светланы. Как ощущается одиночество в длительных соло-походах?
Одиночество? Ну, ты просто сливаешься с природой, ты не чувствуешь себя одиноким. Просто очень там хорошо становится. Не знаю, ты вспоминаешь всех своих друзей, там, родственников. Ну, я не знаю, не то, что всех, но как что-то кто-то приходит на ум, и не чувствуешь себя одинокой, потому что как-то ощущаешь поддержку. И поддержка Вселенной, ну, так очень грубо, тоже ее ощущаешь. Ну, и доходит до смешного. Если у тебя вот что-то кончается, то тебе вот это сразу дается в том или ином. То есть мне даже страшно о чем-то думать, потому что я знаю, что мне всегда дастся. Не то, что страшно, но я понимаю, что я могу...
Ответственности вы...
Я могу, да, поставить перед собой любую цель, если я ее поставлю как бы очень так...
Четко,
то она к тебе будет все помогать, чтобы ее выполнить.
Да, потрясающе. Да, это, кстати, заметно очень было вот тоже по вашей книге, как вот все время и в виде людей или в виде еще чего-то вот оно как-то приходит.
Да, да. Помощь какая-то. Это действительно так.
Инга интересуется. Меня поражает ваше ориентирование на местности. Вы видите вершину или какую-то гору и знаете, что это именно она. Ну, по крайней мере, так было. Как вам удается так ориентироваться? Карты, да, но все же.
Ну, я же давно ориентируюсь, конечно. Это же ориентирование, мой конек. И поэтому я уже умею сличать карту с местностью. Для меня это, ну, наверное, как там для музыканта там играть без нот или с нотами, я не знаю. Ну, просто навык, и все. Я же и в экспедиции ездила тоже, у нас были только бумажные карты. Карты и компас.
А спортивным ориентированием вы вот прям серьезно занимались?
Серьезно, да, я начала заниматься с 2009 года. Уже достаточно как была в возрасте. Но все равно ориентирование — такой вид спорта, можно заниматься хоть там, в общем, до старости лет. Там есть как бы подгруппы, среди которых ты соревнуешься. И да, я вот с 2009-го активно и короткое ориентирование, и рогейн, то есть суточное или восьмичасовое ориентирование, когда на карте много контрольных пунктов, и ты сам себе выбираешь маршрут, по которому тебе пройти, они все контрольные пункты имеют разное количество очков, и твоя задача за 8 часов или за 24 часа, в зависимости от того, формат какой соревнований, тебе надо набрать как можно больше очков и через вот, положенное время вернуться в точку старта обязательно. Обязательно вернуться. Если ты не вернешься вовремя, то все аннулируется. Как бы.
То есть там еще тактика или стратегия?
Тактика, да, там надо просчитывать, когда ты куда успеешь, выгодно ли эту КП брать или невыгодно. То есть это очень интересно. То есть там карта дается, ну, на больших соревнованиях там за 3 часа, на покороче там за 2-1,5 часа, может. Вот, и ты все эти 3 часа, ты погружен в это планирование с курвиметром, все там вымеряешь, там с верем, ну, там определенные как бы эти.
А вы всегда с напарницей участвуете? Да, потому что... Почему? Почему не в одиночку?
А в одиночку в рогейн нельзя.
А, нельзя, да,
там это командные соревнования. Нет, в одиночку можно, если короткое. Ну, 8 часов, да, до 8 часов, по-моему. А потом только в команде, потому что, ну, опасно считается. Mm-hmm. Ночью там бежишь. Вот. И соревнования международного уровня, то есть чемпионат мира, чемпионат Европы, он проходит в 24-часовом формате. И там, конечно, только команды. И там соревнуются женские команды, отдельно-отдельно смешаны. То есть все бегут по одной карте, но отдельные эти награждения. Женские команды, смешанные команды и мужские команды.
Так вот. Сколько у вас наград первых мест?
Много. Но чемпионками мира мы становились всего два раза с Ниной. Вот среди всех женщин мира это фантастика была. Это мы в Америке и в Латвии в 2017 году. Вот. В 2017, да, вот мы последний раз стали чемпионками мира. Но всего два раза. А так среди ветеранов больше. Ну, там вот по возрастному уровню еще градации идут.
Угу. А, Никита Ярков или Ярков, извините, не знаю, как правильно, спрашивает, какое нетипичное снаряжение в своих походах вы используете? Что-то такое, что пришло к вам с опытом? Но здесь, мне кажется, практически все, что вы... У вас очень много нетипичного снаряжения, да? Расскажите.
Ну, наверное, нетипичные мои котелки, например, вот для экономии энергии горелки, я использую консервную банку просто маленькую, и там, ну, на одного как бы одна порция. То есть проще скопить несколько порций, быстрее закипает, и экономится энергия. Ну, вот простая консервная банка. Нетипичные у меня, наверное, тент и палатка самодельная, которую... Тент удачно. Я просто, вот когда в первое путешествие по Чукотке, шила тент, который, чтобы закрывался и спереди, и сзади апсидами такими, полукруглыми пространствами. И юбка пришита по периметру, то есть полоса ткани, которая заваливается камнями. И тент, ну, просто двускатный. Вот, наверное, да, это нетипично, но он ставится либо на палки, либо на весла, что очень, в общем, выгодно. То есть тебе не надо с собой каркас тащить. Ну, а в случае чего ты какой-то... Ну, я же иду с посохом, то есть одна палка у меня всегда есть. В случае чего я одну палку могу просто в рюкзак положить.
Где? А, то есть этот тент с вами вот уже все эти...
Там, ну, я его меняла, у меня уже третий, он как бы... Ну,
просто
я перешивала.
Конструкция,
да, мне очень нравится. Он надежно стоит против ветра, в нем много пространства под ним. И, опять же, сначала ставится тент, и все, и ты уже в защите от ветра и дождя, а под ним уже можно подвешивать палатку от комаров, ну, и еще для дополнительного тепла. Можно не подвешивать. Вот, тоже очень удобно. И, опять же, под тентом я ставлю там сразу и горелка там у меня, и там все вещи, посуды. Я вот туда могу лодку занести, ремонтировать. То есть это очень как гараж, можно сказать, в котором... Потому что на улице холодно бывает ремонтировать. Вот.
А у вас вот, ну, например, сплав, вы с ними давно дружите, они не воссоздавали вот эту вашу как бы конструкцию?
А, вот эту Чукотку, да, не воссоздавали. Ну, потому что это, наверное, мало кому такая нужна. Ну, не знаю. Вот. И рюкзаки у меня тоже, я вам говорила, давайте сделаем просто простой рюкзак, как раньше, без всяких вот жестких спинок. Mm. Он просто легче, и коврик, на котором спишь, ты можешь его вставлять как под спину.
Mm-hmm.
И получается, рюкзак – вещь многофункциональная, то есть ты экономишь опять на весе снаряжения. Ну, тоже, наверное... Нет, раньше это обычно было, все туристы так ходили, то есть коврик они либо кольцом вставляли в рюкзак, либо под... Ну, у меня под спину как бы коврик...
У поясницы так, он получается вот так?
Нет, он по всей спине, просто он у меня разрезан не до конца на 5 частей, и складывается гармошкой, вот и все. И опять же, я на нем еще... Я его стелю в лодку, на дно лодки, для более, ну, чтобы более жесткий ход, и чтобы не пробивалось дно лодки. То есть все используют лодка как лодка, там, а коврик туда не какой-то, там, может, отдельный или не кладут, или дно надувное. А я экономлю на надувном дне лодки, но кладу коврик, на котором сплю. Вот так. Кружка-котелок еще. Ну, это тоже, в принципе, консервная банка, другая кружка-котелок. Можно и пить из нее, и кипятить на ней. Ну, это, по-моему, такое...
После выхода видео о путешествиях по Верхоянскому хребту к счастливым людям, это, наверное, не ваше путешествие имеется в виду? Счастливые люди?
Нет, мое, потому что я их назвала, ну, как и ну, взяла этот термин, грубо говоря, у Васюкова, из его фильмов про... Ну, я их тоже назвала «Счастливые люди», потому что живут.
Угу. Вот после выпусков видео о счастливых людях Верхоянского хребта не стали ли их донимать туристы своим посещением? Я за чистоту и бережное отношение к природе во всех смыслах, так как туристы — это мусор везде, пожары, вытаптывание, распугивание зверя, отчего кормовая база истощается, да много чего человек может навредить, а главное — нарушение спокойной жизни прекрасных людей. Не донимают?
Я согласна, да, не донимают. Я старалась, чтобы... Хотя на самом деле даже они, Ирина с Васей, они там сделали гостевой домик. В принципе, им же тоже нужен заработок какой-то. И вот здесь вот эта такая очень тонкая грань между... Они же еще сами не понимают, насколько может быть плохо, если туда повалит вал туристов. Но туда на самом деле очень трудно добираться. И они даже хотели, чтобы к ним кто-то, может, иногда приезжал. Им же тоже новые люди, общение, им это не хватает этого. Ну, я, да, старалась их оберегать. Хотя там же у них еще есть и родственники, которые очень, они как раз со мной связывались и хотели, чтобы туда как-то наладить какое-то вот такое коммерческое.
Mm-hmm.
Но я к этому сильно, ну, как бы, если будет что-то прям, действительно, кто-то очень захочет там... Ну, я не даю контакты, грубо говоря, их.
Угу. Кстати, сейчас возник вопрос тоже. А вам предлагали когда-нибудь устраивать, знаете, коммерческие туры, то есть вот с вами вместе куда-то пойти, вот, что-то такое?
Ну, какие-то турагентства или там туры мне так не предлагали. Но мне часто пишут люди, которые хотели бы со мной пойти, чтобы я их там провела куда-то. Вот не водите ли вы туристов, мы бы пошли. Ну, я вот, да, так вот не вожу. Хотя уже подумываю, что, может быть, каких-то вот своих очень хороших людей, которые, в принципе, не близки к туризму, но хотелось бы их вывести на красивые места, показать это все. Ну, не знаю, вот, может быть, будет когда-то такое.
Угу.
Дойду до вывода людей.
Так, Аня Савина. Такой довольно большой вопрос, точнее, много вопросов будет сразу. Опишите, пожалуйста, эмоции момента, когда вдруг сбиваешься или отстаешь от времени маршрута. Как было у вас это в первый раз и какие чувства возникают опытным походникам? Какой совет дадите начинающему путешественнику? И что бы вы выбрали: неожиданные препятствия и их преодоление, или когда на протяжении всего пути все идет по плану? Бывали ли такие маршруты, когда все было по плану? Давайте с конца тогда начнем.
По плану это есть только короткий маршрут, когда ты берешь билет туда и обратно. Я вообще очень не люблю брать билеты обратно, это связывает. Но бывают моменты, когда действительно нужно, и ты идешь ненадолго. Но у меня даже сейчас в Архызе, там в последний день нас так засыпало снегом, по-хорошему нельзя было идти, ну нельзя было в такой вот момент идти. Но мы пошли, потому что нам надо было выходить к самолету, грубо говоря. Вот, то есть даже и за 6 дней может тебя... То есть не думай, что ты как бы... Бог, ты предполагаешь, а Бог располагает, или как там, uh-huh. вот так вот. Поэтому, конечно, я в длительных путешествиях, у меня нету прям четкого плана, и поэтому опаздываю я, не опаздываю. Единственное, что, ты понимаешь, начинает портиться погода, и вот только это тебя начинает как бы напрягать, настораживать, что да, надо бы поторопиться. И у меня были такие, конечно же, ситуации на том же Таймыре, когда я последние 3 дня так ускорилась, что у меня там в один день было 40 километров я прошла, хотя это уже были последние дни, и было, ну, уже была сильная усталость накопилась. Но я понимала, сейчас снегом засыпет, и вообще будет очень плохо. Так что примерно я, конечно, планирую, но точно в длинных путешествиях я не планирую. Опять же, на соревнования я опаздывала. Один раз у меня был момент, и мне пришлось по паводку сплавляться, по половодной реке паводковой, вот на хребте Сунтар-Хаита. И я там чуть не влетела в залом, и это очень опасно. Тоже так нельзя делать.
Залом — это что?
Это когда на реке, когда большая вода, сносит деревья, и в каком-то моменте образуется затор из этих деревьев. Вода через них проходит, а лодка не проходит. И mm-hmm. если ты в такое попадаешь, не успеваешь зачалиться, то просто это крушение, и ну, плохие очень последствия, можно погибнуть. Заломы на сибирских реках, паводки — это очень опасное препятствие.
И к первому вопросу от Ани. Пишите, пожалуйста, эмоции и моменты, когда вдруг сбиваешься или отстаешь от времени маршрута. Как у вас это было в первый раз, и как это происходит, когда вы уже опытные? Вы вообще вот так помните, или уже столько таких было моментов?
Ну, отстаешь. От чего ты отстаешь? Ну, так как у меня время не сильно, ну, отстаешь только от погоды.
Ну да,
ну, да, бывало вот у меня на Чукотке, угу. вот в первое путешествие, там, да, реально уже наступила зима, и мне пришлось там думать, что с ногами делать, как утеплять. Ну, как-то вот вышло из этого положения.
А с пути что... вообще вот вы сбиваетесь когда-нибудь? Вот прям сбиться с пути? У вас такое
было? Не, ну я... Конечно, у меня были ошибки в ориентировании, когда не очень подробная карта у меня на этот район или там видимость плохая. Я... Да, у меня был, но я зашла не в тот распадок. Потом я понимаю, я не там, я возвращаюсь. Ну что, можно вернуться. Бывали ошибки, конечно, ничего страшного. Не, ну так, чтобы сбиться, я на сутки ушла не туда, такого нет. Вот.
Максим Борисюк. Интересно, меняются ли цели и планы по ходу путешествия? Я не имею в виду непреодолимые обстоятельства, не зависящие от вас, а когда по ходу путешествия понимаешь, что идея и цель путешествия были ошибочными, когда в течение похода растешь над собой и понимаешь, что старые идеи уже не важны. Бывало ли такое?
Нет, такого не было. Бывает, что по ходу маршрута ты понимаешь, о, а тут есть еще вот интересное место, и туда бы еще заглянуть, и сюда. И, то есть ты как бы отклоняешься от маршрута. Бывает, ты его немножко изменяешь, ну, потому что ты просто по ходу понимаешь, что здесь проще пройти и более целесообразно, скажем так. А вообще лучше маршрут не менять. То есть ты вот настроился на него, и как бы еще раз повторю, да, вселенная под тебя настроилась, и тебе по этому маршруту ковровую дорожку стелит, очень грубо говорю. Я тоже заметила. И в ориентировании, кстати, тоже бывает. Вот у тебя между двумя КП есть три варианта, ну, грубо говоря, прямой, слева и правый. Ты выбрал левый, и вот так вот ты его выбрал. Потом начинаешь бежать, и понимаешь, ой, а там было бы лучше. Но все равно надо бежать, поэтому где ты уже бежишь, вот ты наметил, ну, все, ты уже побежал. Уже, ну, чем возвращаться, там, переходить, сомневаться, ты быстрее уже по этому варианту добежишь, и все будет хорошо.
А вот в жизни вы тоже таким принципом руководствуетесь?
Да вообще, да, вся жизнь Рогейн, можно сказать, как бы, если грубо сказать. То есть, да, всегда можно такие аналогии найти.
Да, кто-то с марафоном сравнивает, но Рогейн, наверное, более такое изящное сравнение. Еще вопрос про трудности. Марина Дементьева спрашивает. Трудности в путешествиях закаляют, делают ценнее воспоминания? Или наоборот думаете, ну почему же так досадно вышло?
Как... Не, конечно, они закаляют. Досадно вышло, это скорее какие-то оплошности, не знаю. Да нет, ну, трудности, да, закаляют, хорошо.
И воспоминания ценнее тоже становятся.
Да. Да. Ну, я люблю преодолевать трудности, это как-то приятно их и преодолевать, и ощущать вот свою там силу какую-то, победу, чувство победы, так.
Угу. Вопрос у меня последний. Какой из вопросов слушателей вам понравился больше всего?
Ой, какой сложный вопрос.
Было вот много сейчас вопросов про трудности разного рода.
Мне многие вопросы понравились, так вот трудно выделить. Ну вот про нетипичное снаряжение, про первый поход понравился. Про первый поход, наверное, потому что что-то мне никогда не задавали, что ли.
Удивительно.
Ну или как-то вот я что-то, я не помню, чтобы я вот так отвечала. Про нетипичное снаряжение. Угу. Ну это видно, человек так углубился. Ну вот даже не знаю.
Давайте тогда, так как у нас про первый поход два человека сразу задали, я не смогу между ними выбрать, книжка одна, поэтому давайте мы тогда Никите Яркову или Яркова про нетипичное снаряжение.
Ну давайте, да.
Вот, подпишем ему книжку сейчас после записи и отправим. Вот.
Хорошо.
Отлично, спасибо вам большое, Марина. Всегда с вами очень интересно, приятно поговорить.
Вам тоже спасибо, вот, Марина.
Желаю, чтобы ваши все планы на грядущие путешествия обязательно исполнились, если что, Вселенная вам помогла.
Хорошо, спасибо.
И спасибо нашим слушателям и зрителям, что были с нами. Кстати, если вы слушали нас в подкаст-приложении, то заходите на YouTube-канал подкаста, чтобы посмотреть видео-версию интервью. Подписывайтесь на канал подкаста в YouTube и в Телеграме. Все ссылки будут в описании. Как всегда, ждем ваши лайки, звездочки и комментарии. До встречи в новом сезоне.